Здравствуйте, меня зовут Алексей Дунда. Это программа ТЧК на платформе РусЛСМ. Можете видеть нас и на наших страничках в Фейсбуке и Ютубе. За окном идет снег, дождя больше у нас не будет. У меня в гостях Дмитрий Семенович Кива, герой Украины, бывший руководитель и генеральный конструктор предприятия «Антонов», того самого предприятия, которое сделало самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия». И 25 февраля, к сожалению, этот самолет был уничтожен, но есть информация, что Украина хочет и готовится восстановить свою мечту. Именно так переводится слово «Мрия». И тем нашей сегодняшней программы, когда «Мрия» снова полетит. Здравствуйте, Дмитрий Семенович.
Доброе утро.
Ну, я знаю, что вы жили недалеко от Ирпеня. Это город недалеко от Киева. И этот город попал, ну, в феврале и в марте в сводки всех мировых агентств, наверное, как и Буча, наверное, как и Бородянка и много других мест. Расскажите, как вы свое 24 февраля встретили? Ну и как до нас добирались?
Да, я встретил, я никогда, во-первых, не верил, иначе бы я, может быть, вместе с семьей уехал раньше, честно говоря. Тем более в этом месте. И мы не представляли, что это. Когда началась война, а это там рядом, и Гостомель, и Ирпень, все, то для меня, ну, было... Не было повода. Я своим всем говорил, да не может быть. Какая причина? Мы не нападали, мы никаких не делали шагов. Хотя у нас был повод больше. Мы потеряли Донбасс, часть, мы потеряли Крым. А тут снова на нас нападают. И за что? Поэтому я думал, ну, поиграет мышцами, и на этом кончится. Я, конечно, в этом глубоко ошибся. Я даже виноват перед своей семьей. Но мы сидели в подвале с этого, с 24 числа. И по 5 марта мы сидели в подвале не только мы с семьей, а и родственники, друзья, даже чужие люди. Потому что у нас большое место в подвале. И люди к нам приехали там с знакомыми. Больше человек 20. Когда в том часть людей стала разъезжаться, а когда началось, и мы поняли, что уже идет, и нам сообщили, что уже танки на подходе, тут мы решили быстро выезжать. И как раз волонтеры приехали, об этом сообщили, они одну машину людей забрали. Мы на двух машинах, я и моя жена, две машины, и мы вместе поехали. Поехали, что было страшно, дорога, куски камней, куски крыш, обшивки, как мы там проскакивали, петляли, чтобы это куски проехать. Но, слава Богу, проехали, нам повезло. Мы трое суток добирались до границы, потому что блокпосты, там стрельба, там говорят, едьте туда. И нам повезло. Мы переехали границу, немножко успокоились. Еще было приключение там у меня с машиной. Но это уже другая история. Да, хочу сказать, что в Польше вот у меня много друзей, знакомых, с которыми я дружу и до сих пор. Когда я разбил свою машину, ну, приключение. Вот, я позвонил. Они тут же приехали ко мне, успокоили. Тут же на следующее утро дали другую машину с водителем. Понимаете, ну, друзья есть друзья. И вот мы, это у меня, ну, в данном случае помогли Войцех Маслян, Збигнев Дзеловский. В Польше еще у меня похоронен мой отец. Он погиб в 45-м году и там похоронен в Ченстахове. Есть знаменитая Ченстаховская матка Боска.
А, да-да.
Вот, это на Ясной Горе, монастырь святая. И ей приезжают со всего мира поляки поклоняться перед этим. Там и Папа Римский там был, и все. Поэтому с поляками у меня давняя дружба, и я они мне вот честно, по-дружески помогли.
Ну, мы, кстати говоря, в апреле были в Польше и делали такой большой сюжет о том, как в Польше, как Польша принимает украинских беженцев, потому что очень много туда украинцев приехало в первые месяцы войны. При том, что отношения, наверное, Польши и Украины никогда не были такими, ну, безоблачными. Много различных, ну, таких спорных моментов, дискуссий было. Как думаете, вот насколько велика помощь польского именно народа в том, что Украина смогла выстоять? Вот почему такое?
Я сегодня вижу, что Польша – это наши настоящие братья, а не те братья мнимые, которых мы считали до сих пор. И это искренне. Я вижу, что это искренние отношения, искренние. И я говорю, что я был в Польше, вот, проезжая Польшу, это был первый раз уже за это время, в этом году. Второй раз мы полетели, я с семьей поехали на могилу к отцу, в Варшаву прилетели, а потом в Ченстахов на машине. Нам дали машину, пожалуйста. И с машины мы в Кракове еще дали, из Кракова опять в Варшаву. И насколько дружеские, насколько братские отношения. Понимаете, искренние. Не это самое. Второе, я вот сейчас, я 2 дня назад возвратился с Варшавы. Я летал, у меня там работа определенная, с которой я с институтом авиации работаю. Я летал. Вот. Поэтому я вижу, что это не те друзья, которые говорили, мы друзья, да и мы верили, честно говоря. Мы были забиты из-за, будем говорить, зашорены вот этим отношением, дружбой с Россией. Хотя в России, я скажу, что у меня тоже друзья есть. Те друзья, которые занимаются техникой, они политикой, как и я, не занимаются. Они занимаются техникой, авиацией и прочее. Даже некоторые из них мне звонили и извинялись. Извините, хотя они живут в Москве.
А вот за эти 9 месяцев удалось ли домой приехать, в Украину, побывать там?
Нет.
Нет? Все время за границей?
Не удалось. Я хочу сказать, мы приехали в Латвию. Я очень благодарен Латвии, латвийскому народу, этой прекрасной стране. Хочу сказать, вот менталитет у латышей, он близок к нашему менталитету. Это искренность, это любовь к своей стране, вот это, как они говорят, национализм. Да, в Латвии такой же национализм, только латышский. В любой стране, которая в Польше, польский национализм. Понимаете, это, ну, глупость. Тем более, что я учился там и жил какое-то время в Харькове. Там ни одного нет украинскоязычного человека.
Да, мы там тоже были как-то.
Там все русскоязычные. Понимаете? Поэтому вот то, что сейчас люди перезрели и прозрели, вот это здорово. А Латвия, я хочу еще раз подчеркнуть, что Латвия – это прекрасная страна. Нас здесь прекрасно приняли. И мы очень довольны и благодарны этой стране и ее людям.
Ну, если поговорим мы о Латвии и о в самолете «Мрия», у нас есть уникальные кадры из нашего архива. И, надеюсь, мы сейчас их покажем на наших экранах. В видео в 2014 году самолет «Мрия» приземлялся в рижском аэропорту. И вот эти архивные кадры. Я должен сказать, что действительно большое событие для, в том числе, всей Латвии было. Это новостной сюжет и отрывки из него. И, в принципе, ну, работники рижского аэропорта, насколько я знаю, а хорошо знаю работников рижского аэропорта, ну, скажем так, гордились тем, что у нас в Риге этот самолет приземлился. Вот такой он огромный и большой. Расскажите об этом самолете для тех, кто, ну, скажем так, авиацией не особо интересуется, в чем его такая уникальность?
Его особенность, он создавался в 80-х годах. И первый полет его был в 84-м году. Но он создавался как аппарат для перевозки космического корабля «Буран». Угу. Поэтому была такая связка «Буран». Он летал с этим «Бураном» на космодром. Потом он даже был на выставке в Париже.
Ле-Бурже.
И это прекрасный самолет. Он как бы дальнейшее развитие самолета Ан-124. Тот немножко раньше взлетел. И вот «Мрия», она... Это как символ величия, что самый большой в мире самолет.
Я вот хочу обратить внимание, вот, как, не знаю, терминов, вот, там таких сверху два ушка стоит. Это, как я понимаю, правильно я понимаю, что это крепление, вот как раз-таки крепление для того «Бурана», потому что я видел фотографию, «Буран» сверху.
Это
не внутри,
крепление
а
сверху, и оперение у него по бокам, чтобы «Буран» не затенял хвостовое оперение, и видите, кили два сбоку. То есть... Такая уникальная схема, она конкретно для перевозки «Бурана». Потом какое-то время эта эпопея закончилась, и мы перешли уже к тому, что самолет надо его использовать или не использовать.
Да, и вот
его
тут
содержание
как раз и ваша история
начинается. Очень большое и необходимое. Мы тогда, я руководил этой программой испытаний и сертификации, и Русланов, и «Мрия» Ан-225. Мы провели необходимые расчеты, исследования и получили сертификат для выполнения коммерческой эксплуатации на этом самолете. Сегодня его максимальная грузоподъемность была достигнута 250 тонн. Вот. А максимальный... уникальный, хотя по своему времени, по сегодняшнему, можно много чего бы изменить, чтобы уже улучшить. Это цифровая авионика, это оборудование цифровое, электрическое и другое, и двигатели более современные сегодня в мире есть, чтобы самолет сделать, будем говорить, существенно. Но этот самолет, он может быть восстановлен как символ. Но тут есть два вопроса. Слишком дорого.
Вот у меня про это как раз таки и был
если
вопрос.
Если бы это не один самолет, а потом модернизация. Второе, а где его испытывать? Аэродром у нас разбомбили, остомили. А испытательной базы у нас такой нету. Летно-испытательное. А его ж в любом случае сделаешь, надо испытать. Облетать и испытать. И вот, но очень хотелось бы, чтобы самолет как символ, уже в улучшенном варианте, был как самый большой. Тогда он бы был экономически выгоден. И на нем бы можно перевозить, и на нем и так перевозить, уникальные грузы, которые, грузовые там 160 тонн, которые ни на каком другом летательном аппарате никто не перевез.
Вот если чуть-чуть в историю вернуться, вот начало 90-х, я правильно понимаю, что в начале 90-х как раз-таки из-за того, что программа «Буран» кончилась естественным путем, скажем так, что была проблема, в принципе, не знали, как его использовать в дальнейшем, и он... Этот самолет уже был такой на грани распилки в металлолом, условно говоря.
В это
трудно
не было
заказано,
потому что в нем можно было много очень агрегатов, которые можно было использовать для того же авиакомпании Ан-124 «Руслан». А потом это был живой, полностью самолет, который имел, подправить что-то, изменить. А надо было изменить для того, чтобы его сертифицировать по гражданским нормам. Какое-то оборудование, в кабине кое-что сделать. Мы делали это. И мы решили, в том числе и мной такое решение было принято, что мы самолет сертифицируем. и будем ее использовать для грузовых коммерческих перевозок вместе с самолетом Ан-124 «Руслан». Да, у него, поскольку у него нет задней рампы, а только передняя рампа, сложнее выгрузка, загрузка. Вот. И 6 двигателей, ну, есть определенные проблемы. Но самолет сам по себе уникальный. И мы приняли решение, я думаю, не ошиблись, использовать его в качестве коммерческого грузового самолета.
Я читал, что до Австралии был маршрут один.
Был до Австралии маршрут. Ну, я на нем летал в Сингапур. Из Киева и обратно.
Ну, и как ощущения?
Прекрасно. А что там? Дело в том, что эти самолеты, вот, Ан-225, и Ан-124, они двухпалубные. У нас внизу это грузовая палуба, где перевозят все виды грузов, а верхняя палуба и перед крылом, и за крылом для личного состава.
То есть можно развернуться.
Впереди там это экипаж и сопровождающий, сменный экипаж летят, вот если далеко лететь. А сзади во втором, там можно вот до 70 человек разместить личного состава или пассажиров. И там, как правило, бригада, которая обслуживает, там находится, там даже спальные лавочки у них, и все. Так что кухня, все там прекрасно.
А какой самый интересный груз, который он перевозил? Вот что вам запомнилось?
Ну, я помню, что он, когда было землетрясение в Армении, и там погибло много людей, для разбала завалов, для разборки, нужно было перевезти уникальный экскаватор какой-то, весил 160 тонн. Ни на одном другом мы бы не перевезли. А Мрия его перевезла и доставила. Это как один. Кроме того, вот я видел, на нем перевозили вагоны.
Целиком.
Да, вагоны прямо, железнодорожные вагоны. Понимаете, внутрь заходят и поезда. Кроме того, перевозили на нем яхты, ну, определенных размеров, вертолеты. То есть на нем много. Вот видите, какая огромная кабина. 6 метров ширина, 4,5 метра высота. Балки, кран-балки, которые загружают эти, если грузы тянут себе. Самолет уникальный, прекрасный самолет. И это, я еще скажу, это как и символ мировой авиации, достижения, которые есть, и символ нашей фирмы «Антонов».
Ну, есть еще одно видео, к сожалению, придется его показать и вообще... Пришлось его показать. Вот так самолет выглядел уже в конце февраля, 25 февраля. Ну вот он был уничтожен в результате войны, обстрелов российской армии аэропорта, и фактически он сгорел. Скажите, вот из того, что сейчас его можно каким-то образом... Я так понимаю, уже там все утилизировали или что-то удалось спасти, какие-то агрегаты, может быть?
Ну, надо более детально, подробно все смотреть, разбирать. Если ставить цель восстановить, то можно, конечно, определенные части крыла использовать, двигатели определенного использовать. Потом вот, хвостовая часть самолета. Но, я еще раз скажу, главное тут оборудование, двигатели, носовая часть, вот кабина. Это, конечно, все уничтожено, но восстановление не подлежит. Но я думаю, что если... А цель одна. Если деньги вернут, а мы победим, я уверен в этом. Я не сомневаюсь даже в этом, что Украина выиграет эту войну. То надо заставить, чтобы Россия платила репарацию. В том числе и за этот самолет. В том числе из-за того, чтобы его восстановить. Ну, это же не просто бывает, если кто-то пришел, нагадил, нашкодил и так просто ушел. В Латвии это не допускается, я знаю. Поэтому и тут так, в цивилизованном мире, тем более, что я знаю, было принято решение ООН не так давно о том, что Россия как захватчик должна оплатить репарации. Поэтому вот если эти деньги будут, плюс надо восстановить летную базу, потому что его надо где-то испытывать. А там все уничтожили, все разрушили. Я все видел, много-много картинок разных, у меня они тоже есть. Это очень жалко. Даже жалко, что на летной базе у нас работало около 1500-2000 людей.
Вот здесь, в Гостомеле?
Да, это в Гостомеле. Угу. Это летно-испытательная база.
Ну, это серьезное предприятие.
Оборудование аэродромов, содержание, база летная, технические базы по обслуживанию, по ремонту самолетов. То есть это топливные там склады и так далее, и так далее. Это огромный был аэродром, он был сертифицирован даже для перевозки, ну, на нем полетов и эксплуатации любых типов самолетов. Что если Мрия и Руслан садится, то уже остальных нет проблем.
А если говорить про 25 февраля, когда самолет был уничтожен, но все-таки один день был в запасе. Можно ли было Мрию спасти, улететь? Или я считал, там какой-то ремонт был?
Я уверен, что можно. Я в этом не просто уверен, что можно. Почему? У нас, когда я руководил фирмой, был такой случай. В Египте отказал на Руслане один двигатель. А доставить двигатель, его не было запасного. Надо было специальное оборудование для того, чтобы для замены двигателя. Надо было персонал доставить туда. В общем, целая-целая история. И это затягивалось на некоторое время. Я принял решение пустому, без груза, перелетать из Египта в Киев. Это возможно. Мало того, там даже был такой случай, что когда самолет перелетал, это Ан-124, то на Черном море в районе Одессы, мне докладывают, отказал еще один двигатель. На двух. Что делать? Срочно садиться или лететь в Гостомель? Я сказал, есть теория вероятности, лететь в Гостомель. Mm-hmm. И они благополучно сели и приземлились. А тут 6 двигателей. Всего один не был работающий. Mm-hmm. И без груза, то перелети куда угодно. Загружай полностью топливом и лети хоть на другой континент.
А почему не спасли, растерялись?
Я вам скажу, с моей точки зрения, это халатность руководителя предприятия, которое было на то время Антонова, который не разбирался в этих вопросах, не допонимал все эти вопросы и не думал даже об этом. Я не хочу сказать, что он сознательно это делал. Это уже дело других там, кто и как это делал. Но то, что он мог это сделать, он должен был дать команду. А команду дает на вылет полета самолета руководитель. Вот и все.
Ну вот уже была новость о том, что Украина планирует восстановить Мрию, и даже какие-то работы начинают вестись, но не говорят где, в целях безопасности и секретности. И была даже цифра, 3 миллиарда евро называлась, оценивается, ну, восстановление, возрождение самолета. Насколько вы считаете, ну, вот эту сумму реальной? Или...
Ну, дело в том, что у нас в Святошине, где у нас основная база, в цехе находится фюзеляж второй. Он немножко там недоделан, или немножко его доработать надо, но самый полностью фюзеляж. Так же, как и крылья, кстати. Поэтому, учитывая это, и учитывая, что даже если мы модернизируем самолет, поставим новое цифровое оборудование и заменим двигатели на современные, то это все обойдется, я убежден, не больше, чем 500 миллионов. Те, кто называет 3 миллиарда, они не очень компетентны, а так называют. я понимаю.
Ну, иногда больше, лучше назвать больше, чем меньше.
Ну, правильно? Можно, конечно, и больше называть. Но а какой смысл? Зачем? Главное сделать самолет. Если делать, то его надо сделать. Быстро, качественно. Но я подчеркиваю, что самолет-то сделают. Но у нас там Святошина полоса маленькая, там 1800 метров всего. И там испытывать, он только может взлететь, а дальше он должен где-то сесть. Должна быть испытательная база, чтобы проверить характеристики, все, все, все.
То есть, чтобы его сделать, нужно еще гастомель установить?
Восстановить базу в гастомеле. Вот это стоит, думаю, дороже.
А по поводу производственных мощностей, ну, и в Латвии, и в Украине, и вообще везде, везде, везде были 90-е годы. И в Латвии многие предприятия советских времен просто закрылись. Вот этот производственный старый советский потенциал, ну, в принципе, до сегодняшнего дня я даже не могу вспомнить, что дожило. А каков сейчас производственный потенциал именно Украины? Может ли Украина собственными силами, собственными заводами этот самолет построить, установить?
Ну, я даже не сомневаюсь в этом. Может. Может. С привлечением, конечно, некоторых частей, которые изготавливаются уже в западных странах. Нам уже «братья» в кавычках не нужны. Нам нужно, которые разрушают, вы видите. Нам нужны партнеры, которые можно использовать это. Но сам по себе самолет интегрально сделать, планер сделать полностью, у нас есть возможность. На нашем заводе серийном, который в Киеве уходит в состав Антонова сегодня, было изготовлено 17 Ан-124 «Руслан». 17 штук. Правда, крылья поставлялись из Ташкента. Но это и сейчас можно с Ташкентом договариваться. Ну,
да. Ташкент не Москва.
Не Москва, да, вы правы.
Еще вот что я у вас хочу спросить. Такой, наверное, сложный вопрос. Наверное, в Украине все генеральные конструкторы авиационных предприятий друг друга знаете и знали. И вот есть такой генеральный конструктор компании «Мотор Січ» Вячеслав Богуслав.
Он не генеральный конструктор, он директор.
Ну, директор, да.
Он, он был руководитель.
Я просто нашим зрителям скажу вот эту предысторию. Он был несколько недель
задержан.
Это он
сам себя называет генеральным по вертолетам. Хотя ни одного вертолета не создал. Два слова, маленькую оговорку. Генеральный конструктор, вот раньше еще при Антонове, еще в Советском Союзе, мог быть только человек, который самостоятельно создал три новых типа самолета. Если один, это не генеральный, это главный.
Понимаете? В общем, нашим зрителям расскажу, что вот этот руководитель компании «Мотор Січ», он в Украине арестован. Несколько дней назад суд продлил этот арест еще на два месяца, и он обвиняется, помимо прочих там статей, в государственной измене. В том, что даже после 24 февраля поставлял запчасти в Россию. Что вы о нем знаете, об этом человеке?
Я
верите ли в эти обвинения?
Знаю его еще с тех времен, когда он не был генеральным директором. Это было... Тогда умер Амельченко, до него был директором. Порядочный очень человек, который создал и много внедрил двигателей, включая даже эти Д-18, которые на Мрии стоят. А потом, к сожалению, неожиданно умер. И вот мне пришлось быть на похоронах в Запорожье. И вот показали Богуслаева, который только приехал из маленького филиала в Тернопольской области. И приехал сюда. Что я о нем могу сказать? Прежде всего, он взялся за то, чтобы приватизировать государственное предприятие государственной важности. Мы не приватизированы. Многие предприятия, Киевский завод, там Харьковский, не приватизированы. А он сразу это сделал. Используя каким образом? Это уже, но у него система была, и мы это знаем, ну, как бы вам мягче сказать.
Ну, скажите, как есть.
Вот. Система, я думаю, что он некоторых покупал. Те, которые нужно было купить, чтобы решить какую-то задачу в то время. Человек он, я это говорю, не стесняясь, очень непорядочный. Я его знаю давно. В том, что вот я ушел, его заслуга.
Это как?
Это очень просто. Ну, опять, как он сказал, что я пошел к премьеру, к Яценюку, и сказал, что вот он конструктор прекрасный, поэтому, но как руководитель не очень, поэтому его надо снять, на его место там поставить, подчеркиваю, гражданина России.
То есть уже тогда?
Понимаете? И тогда они такой приказ сделали. Сделали. Но люди не пустили этого человека. Вышла на проходную, там даже ОМОН вызвали, был. Все. А люди не пустили их на завод просто. И так несколько продолжалось, и ОМОН потом уехал. Вот. Так что я могу сказать, я знаю его очень хорошо. Это человек, который, ну, будем прямо говорить, поскольку у него было свое предприятие, он главное урвать деньги. Любым путем. Вот у него цель была. И каким образом? Ну, стоит оно, ремонт этого двигателя, например, или не стоит? А он говорит, мировые цены, мировой уровень. Так ты двигатель свой доведи до уровня мирового. Если двигатель по характеристикам, вот если мы возьмем Ан-124 Руслан, если там летом летим из Баку, я там был в Баку, до Китая 6 тысяч километров, то с его двигателя мы везем 60 тонн. А если поставим General Electric, то везем 120 тонн.
Ну да, разница. КПД чувствуется. Да.
Чувствуете? Два раза. Вот и я говорю, доведите двигатели, чтобы они же соответствовали мировому уровню. А вы все хотите цены по мировому уровню.
А качество старое.
Но это просто у нас хорошо, что двигатели и самолет. Самолет у нас обеспечивал хороший бизнес, потому что это был уникальный бизнес. Он сам создал себе этот бизнес. Он был основным перевозчиком, и сейчас есть для НАТО по перевозке тяжелых негабаритных грузов.
Давайте про другого человека, про настоящего генерального конструктора, да, про Олега Константиновича Антонова. Я слушал ваше интервью, вы с ним были знакомы, вот создателя всего вашего концерта, в честь которого и улица названа, и концерт назван. Что это был за человек? Как он приехал? Как он вас нашел?
Это выдающийся конструктор и выдающийся человек. Сегодня таких уже не бывает. Он начал свою трудовую деятельность, ну, еще давно, кстати, в Литве. Он возглавлял планерный завод.
Даже не знал.
И в 41-м году, когда началась война, они там на грузовике каком-то уехали. Отсюда и от этого. Вот Олег Константинович. Я просто проезжал мимо.
Вспоминали.
Да, вспоминал. Через Литву ехали. Поэтому, Олег Константинович, дело в том, что я учился в Харьковском авиационном институте. Работал в студенческом конструкторском бюро. И Олег Константинович, тех ребят, которые работали, уже имели опыт, пригласил к себе на работу. Это было в 64-м году. Мы приехали туда как бы на преддипломную практику. Но нас уже оформили, у нас были трудовые книжки, как техниками эти время. Олег Константинович, он ходил по залу, по конструкторским залам. Вот я сидел за Кульманом или стоял за Кульманом. Олег Константинович ходил и все смотрел. А что это вы делаете? А почему? У него было каждый день 2 часа времени смотреть конструкцию, как она создается. У меня потом не было, я честно скажу. Не было такого времени, то ли другое время уже пошло. Но это оправдание не очень хорошее. Вот Олег Константинович потом увидел там меня, присмотрелся. Я был совсем еще молодой, это было сколько мне было, 28 лет, он мне предложил, там как раз у нас ведущий конструктор Володя Ленкевич, молодой, умер, и он предложил мне по самолету вот Ан-14М, Ан-28. Ну, я с радостью согласился. И я уже с ним напрямую стал работать. И Олег Алексеевич, ну, насколько удивительный человек, насколько он мне кучу там замечаний писал, поручений, они у меня есть, всяких поручений Олега Алексеевича. Он меня приглашал часто домой, даже болел в больницу. Мы, даже у нас была, как бы сказать, единая душа. Вот. Ментальность у нас была очень похожа. И вот потом Олег Алексеевич предложил мне стать его заместителем по легким самолетам. Вот маленьким Ан-2, Ан-14, Ан-14М, Ан-28. И даже мы с Польшей там создавали новые сельскохозяйственные самолеты. Вот по этой программе я всеми ими руководил. Ну, конечно, уже тут я еще более тесно работал с Олегом Константиновичем. И он почему-то, вот его Ан-28 был его любимый самолет. Даже сегодня на памятнике, который стоит на фирме, так к чертю же там самолет Ан-28. Вот могу сказать, что он никогда не повышал голос. Он всегда вежливо, конкретно, по-деловому. Давайте попробуем так. Не так я сказал, такого нету. Давайте рассмотрим такой вариант. Давайте изучим это. И вот такие поручения он писал. То есть, во-первых, он был очень грамотный. Когда я к нему там по одному вопросу пришел, Олег Алексеевич, вот у нас на стабилизаторе не получается продольная устойчивость, вибрации идут. Он на меня посмотрел, говорит, мил человек. Эту задачу Петр Иванович Красильщиков, Цагер, решал еще в 25-м году. Надо сделать тут перевернутый предкрылок. Не обычный предкрылок, как мы ставим, поднять по нему, а наоборот. Мы поставили, и все прошло. Понимаете? Ну, это я...
Сразу решил задачу.
Сразу решил задачу. Понимаете? А мы не могли. Потому что у нас не было таких знаний, такого опыта. Потом уже, конечно, он приходит с работой. Жизнь накопилась, все появляется. И многое, чего сегодня пересматриваешь и осмысливаешь. Поэтому и в жизни Олег Константинович, и его, ну, будем говорить, даже партийные бонзы, хотя в то время снимали, кто не согласен с линией партии, это как сегодня в России. Вот. Снимали, и Олег Константинович трижды был женат. Если какой-то партийный бонз, а он был членом ЦК, то его снимали тут же с любой должности в то время.
Как там говорилось, моральный...
Неустойчивый.
Да.
Морально неустойчивый. Поэтому Олег Ильич, и он с большим уважением, я знаю, относился ко всем своим женам. И даже уйдя, допустим, от второй, он мог с ней в театр пойти. Вот, ну... Я это у него взял тоже, что у меня две прекрасные жены были, и одна вторая есть, и вот четыре сына. Два от старшей, от первой жены, и два от второй жены. Прекрасные сыновья, и я поддерживаю хорошие отношения с первой женой. И, ну, нормально, нужно нормально жить, нормально не портить настроение, а заниматься делом.
А сыновья в конструкторы, в инженеры не пойдут? Пойдут по вашей линии?
Сын у меня старший. Он закончил тоже Харьковский авиационный институт. Он работал у нас на фирме. Он был не я его назначал, а мой предшественник, заместителем генерального конструктора по маркетингу. Вот, и он много работал. И ему он сейчас работает еще, но его уже понизили там. Там директор какой-то программы уже вот так. Но это жизнь, он спокойный, он работает, он много работал с разными, он по программам там работал с Саудовской Аравией, с Турцией по разным. Вот. И он продолжает этими руководить программой. А второй сын был фанатик авиации. У него все самолеты были в тетрадке нарисованы. Каждый тип самолета знал, какой двигатель, какой все. Вот такая толстая тетрадь. Все самолеты мира от первого братьев Райт и заканчивая вот последними. Потом он тоже кончил Харьковский авиационный институт. Потом, когда началось вот это программирование, вычислительная техника, компьютеризация, это вот только началось при нем. Он увлекся этим и загорелся этим. Уже у него на первом месте вот это, он математик хороший был. Программирование, 3 компьютера у него. Ну и там занимался, короче говоря, его пригласили в Великобританию. Он долгое время там работал. Занимался вот как программист вычислительной техникой, там старший был среди них. А потом последние вот несколько лет его предложили и перевели его в Швейцарию.
Хорошее место.
Так что, и он там также работает.
Я еще хотел про предприятие, про сам концерн спросить, Антонов. Вы эти 90-е, словно, прошли вместе с этим предприятием. У нас, чего скрывать, у нас там очень много закрылось, очень много, просто схлопнулось, не смогли перейти на эту рыночную экономику, и там были и названия там громкие, например, вот эти делали микроавтобусы Латвии, все знали.
Я помню.
Да, наверное, и ездили тоже на них, все знали их, да. Мало что дотянуло.
Рафики были.
Рафики, да. Вот это наше. Вот. И, собственно, мало что дотянуло. А ваш концерн устоял. Вот в чем секрет? Как это получилось?
Секрет это начиналось еще от Олега Константиновича. Мы старались внедрять все новые технологии. И в аэродинамике, и в материаловедении, и в других системах в оборудовании. Вот это очень важно, потому что если самолет на современных новых технологиях, например, композиционные материалы, мы первыми были в Советском Союзе, которые в авиации это начали внедрять и разрабатывать. Мы первыми начали разрабатывать и внедрять вычислительную технику. Еще были вот такие огромные ящики, эти не маленькие компьютеры, как сейчас.
Еще перфокарты еще.
Да, еще были такие, и мы вот системы управления разрабатывали, все еще на таких. То есть поэтому с нами вот и западный мир, и другие страны видели, что мы работаем на современном уровне, на современных технологиях, и мы с ними работали. Я вам скажу, мы вот с Китаем, у нас 5 программ было, разных по разным типам самолетов мы для них делали. Они нам платили. Мы работали вот с Саудовской Аравией, они тоже платили. Работали там с Турцией, работали с Ираном, кстати. Ну, естественно, мы много работали с Россией. Вот. Поэтому все видели, и я знаю, что у нас современный уровень, современные технологии, и мы это сохранили. Сейчас немножко, к сожалению, идет падение.
Трудности понятны. Я попрошу режиссерскую все-таки вывести на экран фотографии Амрии.
У меня прекрасная фотография, это очень красиво.
В нашем Варичском аэропорту 2014 год.
Очень красиво.
Ваш прогноз, когда она может снова взлететь. В принципе, вот вопрос нашей программы, я этим вопросом и завершу.
Ну, Мария может взлететь реально, если будут средства. Нужно, чтобы были деньги. Это первое. Второе, нужно, чтобы кончилась война. Потому что при войне такой самолет строить сложно. Понимаете? Потому если кончится война, и если будут средства, а средства, я говорил, репарации, там, взносы какие-то, то самолет вполне можно восстановить, построить за 5 лет.
За 5 лет?
Да.
Подождем. Надеемся, я очень надеюсь, что вот Мрия как можно скорее к нам снова
летит. Вы знаете,
летит.
Что значит Мрия?
Мечта.
Мечта,
вот.
Да.
Будет наша общая
мечта. Мрия – мечта, и я вам скажу, я вот, вот вы видите у меня просто, потому что это наша Украина, это наша страна. Мы все переживаем и все делаем максимально возможное, чтобы наши победили. Вот этих фашистов, российских только фашистов. И мы уверены, что мы победим. Другого выхода не будет. Второе, что я еще раз хочу сказать, поблагодарить Латвию, латвийский народ, за то, что они нас нормально здесь встретили, нормально обеспечили. И мы, это не материально, а душа, ментальность. Это самое важное.
Спасибо. Спасибо вам, что нашли время и ответили на мои вопросы.
Спасибо.
Успех.
Благодарю вас.
Это была программа ТЧК. Встретимся с вами завтра в 16:00. Всего доброго. Пока.